Привет, друзья! С вами проект «Раскадровка». Сегодня мы поговорим с вами о двух фильмах румынского режиссера Кристи Пую. Это его новинка «Мальмкрок», фильм с таким пугающим названием, и не менее пугающее название второго фильма «Смерть господина Лазареску». С вами в этом проекте я, Алексей Власихин, и Людмила Александрова. Людмила, привет!
Да, всем привет! Ну, Кристи Пую для нас режиссер не новый, и вообще румынские фильмы мы в «Раскадровке» раньше обсуждали. Вообще, все говорят, что именно Пую начал ту самую новую румынскую волну, по аналогии с новой там чешской волной, французской волной, которая была самая первая. Но сам режиссер вообще не признает этого течения как такового, хотя именно по отношению к его фильму и сказали, вот началась новая румынская волна, потому что его фильм, вот как раз «Смерть господина Лазареску» в 2005 году победил в Каннах в программе «Особый взгляд», и когда вручали этот приз, главный приз в Каннах, ему, собственно, со сцены сказали, что мы вот вручаем приз представителю новой румынской волны. И журналисты это подхватили, и вот так началась новая румынская волна, хотя сам...
Поневоле стал родоначальником нового направления в кинематографе.
Да-да-да, хотя сам он все это отрицает и говорит, ну, единственное, о чем можно говорить, пожалуй, об общности румынских режиссеров, о том, что после режима коммунистического Чаушеску, да, вот начался какой-то новый там вдох в кино, такое более свободное кино, вот, но даже эту свободу, вот эту свободу выражаться, рассказывать о себе, режиссер румынский понимает по-разному, потому что некоторые режиссеры стремятся сделать под Голливуд, и таких режиссеров в Румынии много, потому что для маленькой страны там Оскар, какие-то такие значимые призы, или прокат большой, да, или какой-то вот мировой прокат, европейский прокат, это важно, и вот такое коммерческое кино люди тоже там делают, а Порумбою, Пую и другие режиссеры, они снимают такие авторские фильмы, и поэтому, ну, с этой точки зрения, новая румынская волна — это скорее о том, ну, о каких-то художниках, которые совершенно по-разному снимают, но при этом вот, ну, как-то рефлексируют на тему вот этого коммунистического прошлого, и это очень похоже. Ну, роднит Румынию с Россией. И фильм, который мы уже обсуждали, у Кристи Пую, это фильм «Сьерра-Невада», который русскому человеку будет понятен, просто знаком до дрожи какой-то вообще, как будто бы совершенно про нас, совершенно про Россию. Это очень интересный фильм. Чтобы вы с ним тоже ознакомились, потому что мы почти, ну, многие о трех фильмах Пую, да, получается, будем говорить в рамках раскадровки. Этот фильм мы вывесим подкастом, потому что это действительно тоже очень интересное кино.
Да, я, кстати, после этого фильма сразу влюбился, не знаю, как насчет всей волны, но в Пую точно, потому что это правда. То есть, во-первых, когда ты смотришь его фильмы, ну и фильмы других румынских режиссеров, возникает такое какое-то годливое чувство радости, что я-то это понимаю, а вот всякие там, скажем, англосаксы и прочие, кто обычно доминирует на экранах кинотеатров, да и, в общем, на всех остальных экранах, они это вся, многие вещи просто не считают. И вот это чувство какого-то такого превосходства просто за счет того, что ты лучше понимаешь контекст, добавляет какую-то почему-то мне странную радость, не знаю. Но если говорить серьезно, то правда, да, это очень близкие нам режиссеры. Я не хочу сейчас тут рассуждать о каком-то родстве душ там или насколько близки или отличаются там румынская и русская культура, но в любом случае наш контекст, вот этот советский, постсоветский контекст, он действительно создает между нами такую площадку общего, где мы можем делиться своими мыслями, ощущениями. Я думаю, что наши фильмы точно так же в Румынии считываются намного лучше, чем, скажем, где-нибудь в других странах, где этот контекст не знаком. Да, ну и опять же, я не могу сказать, что все румынские режиссеры, все режиссеры новой волны, ну, вызывают у меня одинаковую симпатию, но вот Пую действительно очень интересный, очень самобытный, очень оригинальный режиссер, и, пожалуй, вот все... я смотрел у него всего три фильма, да, но все эти три фильма мне очень сильно понравились. Хочется досмотреть все остальные. Итак, мы начнем сегодня с его последнего фильма «Мальмкрок». Это, пожалуй, фильм, который даже для него выглядит удивительно.
Vous affirmez donc que tuer, c'est-à-dire ôter la vie à autrui, est dans tous les cas un mal absolu?
Sans aucun doute.
Mais se faire tuer, est-ce un mal absolu?
mais il faut absolument, n'est-ce pas, absolument poursuivre cette conversation. Vous êtes d'accord, Edouard ?
Pour poursuivre cette conversation ? Moi qui me réjouissais tant de ce qu'elle ait pris fin. Non, vous inquiétez pas, c'est... Je vais aller voir.
C'est quand même...
Svan !
Если вы хотите рецепт самого незрительского фильма, да, фильма, который абсолютно не заигрывает с зрительскими ожиданиями, что бы вы могли сделать? Вы бы, например, могли решить экранизировать философский трактат. То есть такое же неплохое начало. Сделать его длиной 3 часа 20 минут, а чтобы жизнь медом не казалась, еще сделать его с субтитрами, да, то есть все герои, то есть чтобы нужно было напряженно следить за вот этими насыщенными философскими диалогами между основными участниками. И действие все происходит, ну, так сказать, в одном здании, да, можно сказать, почти в одной комнате. Вот, пожалуйста, если вы действительно хотели что-то такое придумать, то вас опередили. Кристи Пую, «Майнкрок» как раз является вот таким фильмом. Это действительно такое, скажем, зрелище не для слабонервных. Многие так с удивлением и даже неким восторгом присвистнули, когда этот фильм стал, по-моему, открытием Берлинале. Да? То есть его,
он там, стал... да, придумали специальную такую экспериментальную программу, да, где его показали. Да, ну, фактически, да, открывали Берлинале, но не основной конкурс, но фестиваль открывали этой программой.
Да, я, честно говоря, то есть здесь еще нужно добавить, если говорить о западной аудитории, ну, мягко говоря, не очень хорошее знакомство с наследием самого философа, да, по которому снят этот фильм, да плюс еще и здесь, ну, такая некая специфика, связанная с осознанием контекста русской истории, ну, и так далее, да, то есть вот все эти вещи, конечно, делают фильм... Ну, просто воплощением такого бескомпромиссного авторского
так,
кино.
То есть, чтобы вы понимали, румынский режиссер экранизирует религиозно-философский трактат русского философа XIX века. А герои в его фильме как бы русские, да, дворяне, русские дворяне, которые говорят на французском языке, потому что...
С краплениями немецкого и пару фраз на русском.
В основном на французском, да, потому что... В то время действительно французский был основным языком, да.
А вот и... ты попалась, не был, ну ладно.
Ну, хорошо. Все это длится 3.5 часа, и да, в одном и том же интерьере с переменой блюд и переодеваниями к разным блюдам, в общем, к десерту.
Да, они едят. Так, кстати, этот фильм наконец показал мне секрет того, как можно похудеть. Нужно за едой вести вот такие сложные философские дискуссии в контексте вот такого великосветского приема. Вот, потому что, в принципе, там нужно есть очень, так сказать, аккуратно, следуя всем протоколам, там, так сказать, просто взять двумя руками сочащийся гамбургер, это представляется абсолютно невозможным. Вот, и плюс к этому вот нужно вот так вот, делая маленькие кусочки, вежливо протирать каждый раз... рот салфеткой и продолжать вот этот где-нибудь еще монолог, ну, сказать, минут на 10. Вот. А в это время ходят...
Когда другой говорит 10 минут, можно же
поесть. Они просто уносят его. Да, а, вот да. Так. В общем, вот ты и похудел, да. Так что я прямо, вот, сказать, небольшое личное открытие из этого фильма сделал. Да, для тех, кто только присоединился к нам, мы с Людой в рамках проекта «Раскадровка» обсуждаем сегодня фильмы румынского режиссера Кристи Пу и первый фильм «Майнкрок», который сейчас появился на цифровых экранах. Еще то зрелище, да, 3 часа 20 минут философских разговоров. Итак, просто, ну, я так понимаю, что для тебя фильм произвел такое тягостное впечатление.
Я очень устала его смотреть.
В силу твоей любви к русской религиозной философии.
Да, к русской религиозной философии 19 века. Вот, ну, действительно, это даже не диалог. Диалог, когда люди разговаривают, да, а это некое скопление монологов. Видимо, автор каждому из героев наделил его... Он защищает какие-то определенные взгляды. Вот, да.
Так, Немного контекста, да. Владимир Сергеевич Соловьев гениальный, действительно гениальный русский религиозный философ, один из основоположников русской религиозной философии, а может быть даже и тот самый основоположник, да, человек, повлиявший на потом уже творчество Бердяева, отца Сергея Булгакова, Флоренского и так далее и тому подобное, там и на русскую поэзию Серебряного века. В общем, это действительно такой человек-глыба, который является вот такой поворотной точкой в развитии вообще, ну, русской философской мысли. И это его, это одно из его последних, ну, собственно, так строго по времени, наверное, последнее его произведение. Умер сам философ в 1900 году. Закончил писать вот эти свои произведения, называются «Три разговора», полное название «Три разговора о войне, прогрессе и конце всемирной истории». В 1899 году он работу свою закончил писать. В общем-то, он решил взять жанр философских диалогов, позаимствовав его у Платона, да, ни много ни мало. Я, кстати, после этого фильма задался себе вопросом, а есть ли интересная экранизация диалогов Платона? Да, было бы любопытно. Вообще, думаю, какая амбициозную задачу, может быть, вообще, так сказать, задуматься современным режиссером об экранизации, ну, вообще основных каких-то философских произведений, которые значительно облегчило бы, может быть, работу преподавателя многим и студентам, как-то оживило бы и бросило вызов, так сказать, вообще всей киноиндустрии. А то Голливуд же все жалуется.
Пусть они произносят.
А Брэд Питт, например, да, произносящий какой-нибудь вот Платон, диалог из диалогов Платона, так сказать, олицетворяющий, точнее, одного из персонажей, одного из собеседников. Так вот, да. И, собственно говоря, Соловьев взял несколько персонажей, которые, ну, по большому счету, являются скорее символами, да, то есть такими голосами. Это генерал, он олицетворяет собой такие патриархальные ценности, ну, различные, там, Русь-матушку, все вот это вот, что за царя, за веру, за царя и отечество. То есть он так и назван, там, генерал Соловьева, да, то есть без имен. А потом, значит, есть политик, он воплощает собой такую идею прогрессистского, проевропейского мышления. А потом, там, значит, есть князь. А князь представляет собой позицию Льва Николаевича Толстого, это непротивление злу насилием, вообще толстовство, на которое почему-то Соловьев вот к концу своей жизни сильно обозлился, да. Вообще, кстати, не очень всегда понимал такую ярую нелюбовь к пацифизму Толстого, ну, учитывая, что чуть ли не единственный пацифист во всей нашей истории, так как-то бы вроде можно было бы и как-то поделикатнее с ним. Ну, ладно. Потом, значит, там есть некий господин Зет. Он, ну, и Соловьев прямо говорит, что он является его голосом в основном. И плюс к этому есть некая дама, да, которая является вот тоже одним из таких... она не олицетворяет позицию, а скорее представляет, ну, некую такую... вопрошатель некий, да, вот, и есть незримый автор, который это все дело слышал и записал, вот, и тут вот что нужно сказать, вообще у Соловьева это не вот чтобы было, да, и там они рассуждают о смысле войны, о насилии, ненасилии, о смысле истории, и, в общем-то, заканчивается это произведение повестью об Антихристе, да, там, где... В общем, вот герой господина Зет читает трактат, написанный одним монахом, в котором вот описывается, как может выглядеть пришествие Антихриста, ни много ни мало. Да, чтобы было понятно, это не просто философский, это философско, прямо религиозный трактат, где это все вот очень сильно перемешано, и где вот все эти позиции каким-то образом переплетаются. Так вот, собственно говоря, у Соловьева надо признать, чтобы не то, чтобы было сильное художественное произведение. То есть не то, чтобы там характеры героев раскрыты. Нет, это такие герои-символы. Они скорее, они обозначают что-то. Да? Они нужны, чтобы озвучить определенную точку зрения.
Ну, да, в них есть чтобы посмотреть на вопрос, который обсуждается с разных сторон.
Да, чтобы можно было позволить диалог.
Да, и сам Соловьев... интересный, получается, эксперимент у Пуэлл проводит. Если эти, так сказать, ну, даже не разговоры, а некие мысли, некие конструкции мыслительные вложить в уста живого персонажа, живого человека, получится, ну, как сказать, Получится ли тот фокус, что мы ну, как поверим, проникнемся, или что-то там такое получается, или что если очеловечим эти идеи, будет ли лучше, или что? То есть я не очень поняла именно вот эту идею, зачем оживлять, что ли, философский трактат.
Да, мысль эта действительно, она приходит в голову, и она не очевидна, потому что, честно скажу, с точки зрения понимания идей Соловьева, прочитать намного удобоваримее, чем посмотреть этот фильм, потому что, еще раз подчеркиваю, вы смотрите фильм, в котором люди говорят философскими вот этими монологами, и вы вынуждены читать субтитры, потому что фильм не переведен, он звучит на французском языке преимущественно. Да, то есть, собственно говоря, одновременно читать субтитры и смотреть за динамикой вот такой диалоговой и какой-то мимикой и какой-то актерской игрой, вот, которую вы наблюдаете, значит, на экране, достаточно сложно. Поэтому вопрос этот остается открытым, и для меня он остался открытым. Вот этот фильм я посмотрел только вчера, он как-то, я его еще перевариваю, у меня нет конечного какого-то сформировавшегося даже мнения по поводу него. А кинокритики, конечно, ну, западные, в основном в состоянии находится изумление по поводу всего этого происходящего. А те, кто решаются написать рецензии, они как-то пишут несколько сдержанно, делая ошибки в датах, там, связанных с Соловьевым и там, каких-то других нюансах, что я, конечно, не без некого, опять же говорю, даже трудно объяснимо мне само злорадство, так сказать, успел отметить. Вот, привет Питеру Брэдшо из The Guardian. Вот, ну, в общем, какие-то такие все эти вещи. И вопросы отвечают по-разному. Но надо сказать, что все-таки на уровне послевкусия, да, если можно применить здесь такой термин, остается интересное ощущение, потому что действительно играют-то хорошо. Ну, в том, что вот, ну, учитывая, что это очень камерный фильм, в котором, ну, действия практически не происходят. Люди разговаривают, и вот по их жестам, по их напряженным или, наоборот, легкомысленным взглядам, подмигиванием, так сказать, перемигиванием друг к другу, и создается вот некая такая динамика. И я не знаю, то есть вот первый час фильма, я вообще, он у меня проскочил прямо. Я не знаю, может быть, потому что мне было, так сказать, ну, не было, а есть очень интересна сама тематика. Да, но вот, да, конечно, все-таки...
Разговоры про войну, да, про...
Да. Вот, потом тут вот еще какой интересный момент. Еще одна неочевидная вещь, как помимо самой идеи экранизации философских диалогов, другая неочевидная вещь, которую сделал Пую, он изменил персонажа. Дело в том, что, еще раз повторюсь, у Соловьева это, получается, генерал, князь, политик, основные персонажи, господин Зе, то есть четыре мужчины и одна женщина. Здесь сам Пую решил радикальным образом, видимо, не знаю, то ли для достижения гендерного баланса, сам он в интервью объясняет это по-другому. Значит, вместо генерала – жена генерала Ингрида.
Генеральша,
да. Почему Пую решил здесь ввести генеральшу вместо и убрал самого генерала, который в начале фильма появляется такой весь в эполетах и, так сказать, в белом мундире, потом уходит куда-то на войну, видать. Вот, почему именно ее он здесь решил? Ну, сам Пу объясняет таким образом, что ему показалось, что будет как бы не на равных разговор между генералом, который прошел очень много и сам видел, сам воевал, ну и вот, так сказать, штатскими, которые порох-то не нюхали. Он решил, что если будет его позицию жена озвучивать, то получится как-то более она... Ну, как бы она тоже будет говорить не обо своем опыте, а об опыте, о котором ей рассказали. И тем самым позиции уравновешиваются. Не знаю, ну...
Нет, интересно, мне кажется, что женщина рассуждает вот о, так сказать... Не знаю, там, об оправданности войны, насилия. Но смотрите, смотрится интересно, на самом деле.
Интересно, да, хорошо. Вот этот выбор, так сказать, можно, ну, сказать, ну, может быть, любопытно, да, любопытно. Еще там такая актриса хорошая подобрана, ты веришь, что она человек милитаристского склада, вот, и, может быть, даже посуровее мужа будет в некоторых вопросах. Вот, но другой выбор, вот, мне показался менее очевидным, это, ну, не знаю, спорно, скажем, для меня, вместо... князя, который у Соловьева представляет позицию вот, Льва Николаевича Толстого, то есть озвучивает позицию пацифизма, выбрана, в общем, блондинка, да, выбрана юная девушка, Ольга ее зовут, и она в фильме, кстати, там несколько фраз говорит по-русски, из которых видно, что, в общем, русский, русским владеет свободный, я, кстати, что-то забыл посмотреть происхождение ее. Потому что большинство актеров французы, да.
Ну, столько говорит на французском, конечно.
Да, 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 да. Вот она, в общем, по-моему, несколько, или, может быть, дублировали, неважно. В общем, там несколько фраз говорит на хорошем русском. Это такая позиция.
Потому что, да, из-за того, что она так выглядит, над ней как бы все так снисходительно очень к ней относятся, как бы как к идеалистке, по сути.
И она такими глазками, такими с ресницами, вот хлопающими, смотрит на всех, кто ей возражает. И в один из решающих моментов после ее длительного монолога она ни много ни мало падает в обморок. То ли от нервного, так сказать, вот перевозбуждения, то ли от какого-то, не знаю, энтузиазм, в общем, короче, не справляется с чувствами, падает в обморок, там, может быть, какие-то причины еще другие для этого есть, в фильме это ничего не объясняется, так добавляя вот некую такую образность, связанную с такими гимназисточками, да, такими выпускницами Института благородных девиц. Добавляет ли это позиции вот такого пацифизма убедительности? Ну, трогательности добавляет. Вот, как сам Пуи пишет, что ему показалось, что позиция князя, она такая вот является наивная, но в чем, мне кажется, слабость этого хода? Слабость этого хода в том, что она отстаивает взгляд Льва Николаевича Толстого, который, мягко говоря, гимназисточкой-то не был. А был, вообще-то, боевым офицером, который сам на войне побывал, и его пацифизм во многом обусловлен его военным как раз опытом, непосредственным опытом. Да, то есть его рассуждение – это не рассуждение наивного юноши, который пороху не нюхал, не блондиночки, которая просто вот… Как же мы там, сказать, будем тут это кому-то бобо делать? Да, не, нет, не в этом. Все-таки это нечто другое. Ну, да ладно. Но удачность выбора в одном моменте только видно, когда вот один из самых, наверное, ключевых эпизодов и поворотных моментов этих вот долгих разговоров, монологов, диалогов, когда, в общем, вот, кстати, Николай, тот самый протагонист, ярче всего выражающий голос Соловьева, подводит к мысли, что, в общем-то, позиция Ольги – это, может быть, позиция Антихриста. Вот, и в этот момент в фильме все персонажи как-то так чуть-чуть подвыронили инструменты, которые у них находились в руках, которыми они, так сказать, ели там какой-то очередной десертик, мили. И как-то так замерли, потому что, ну, как-то так вот в лицо милой девушки сказать, что она Антихрист, ну, это, в общем, очень такой неловкий момент. Да, неловкий момент. Вот. И тут, пожалуй, да, она вот со своим таким несколько детским взглядом невинным кажется хорошо подходящей для роли. Хотя, ну, не знаю, да, не знаю. Кстати, это вот, на мой взгляд, одна из самых таких высоких эмоциональных точек, да, всего фильма, показывающих, в принципе, что… Ну да, драматизм, правда, есть. Не просто лекции, разыгранные персонажами, да? Нет, здесь действительно есть какая-то попытка внутренней динамики разговора. Почему вообще Пуи за это все взялся? Он сам пишет, что для него это очень личный фильм, потому что вот когда ему, значит, советская Румыния тоже рассыпалась, когда режим Чаушеску свергли, и вот в Румынии начали узнавать и о репрессиях, которые творились, и стали появляться какие-то новые идеи, которые до этого были запрещены цензурой, то для него, вот, собственно говоря, знакомство с вновь переведенными на румынский язык работами Соловьева были очень важными. Сам он говорит, я вырос в таком очень атеистическом и антирелигиозном, да, вот, в контексте, ну, потому что советская Румыния, да, социалистическая Румыния. Но вот знакомство с Владимиром Соловьевым было для него лично каким-то переворотным моментом. Именно эта книга, вот именно это три разговора для него была очень важна, где он там познакомился с концепцией, там, сказать, вот какого-то там, не знаю, антихриста, там, добра, зла, там, не знаю, пацифизма, не пацифизма, вот эти все вещи. И тема смерти. Тема смерти, которая для самого Пуи занимает огромную роль, да, для его фильмов. Она, по сути дела, во всех фильмах его присутствует. Да, смерть господина Лазареску можно даже не в общем, не вникать. Речь идет о умирающем человеке. Сьерра-Невада, мы на похоронах. Да, на поминках. Точнее, на поминках, да, только что умершего человека. И здесь тоже вот эта тема смерти и вообще, что значит смерть для нашей этики, для нашего мировоззрения, что вот эти все моменты, они здесь тоже занимают очень большую роль в этих диалогах. И он попытался, он просто говорит, я этим жил, я хотел этим поделиться. Я хотел представить взгляды Соловьева, попробовать услышать, зазвучат ли они сейчас, в начале 21 века, как они звучали, там, не знаю, в конце 19-го. И надо признать, что, в общем, Ну, не знаю, это трудно судить, но во многом взгляды Соловьева оказались пророческими. Да, вот, потому что ты трудно сдержать, ну, назовем это улыбкой, да, когда, значит, вот один из самых там таких претенциозных персонажей, политик, да, вот Эдуард, да, в фильме, говорит о том, что, ну, вот европейские нации все-таки, они, ну, достигли такого же степени просвещенности, ну, что, конечно же, войну между ними представить невозможно. Да, книга вышла в 1899 году. Да, дальше был 1914 год, дальше была череда революций, в том числе, включая Октябрьскую революцию, дальше была Вторая мировая война со всеми этими. То есть, ну, надо сказать, что да, взгляды, ну, вот такие наивно-прогрессистские оказались, ну, мягко говоря, не подтвержденными, да, последующим историческим опытом, вот, и всем тем, что мы так хорошо знаем. Ну, вот, собственно говоря, это вот попытка озвучить вот это вот дорогие для него мысли, да, то есть это очень личный проект для Пуля. Он сам на него деньги нашел, в общем, денег не было. Кстати, ну, многие, да, решения в этом фильме, они, да, этим и объясняются, да, что денег не было. Да,
сама началась с того, что, ну, был вот какой-то госкомитет по кино, да, и телевидению в Румынии, и был там какой-то чиновник еще в совет, ну, не советской, вот, а коммунистической закалки, и молодым режиссерам было очень сложно найти деньги, и вообще вот фильм «Смерть господина Лазареску», он начался с того, что Пуев создал кинокомпанию для того, чтобы снять этот фильм, и впервые, наверное, в Румынии привлек частных спонсоров к съемкам кино. Тем самым госкомитет вот этот обойдя, и для него, что он повез фильм в Канны, по сути, это вот первый фильм, снятый на частные деньги в Румынии, снятый режиссером, который понял, что, ну, там, с госзаказами ничего он не получит, и это такой даже где-то революция, в том числе такая, ну, на уровне борьбы с системой для него была. Вот, поэтому давно он уже на частные деньги снимает кино, и наверное, как-то зарекомендовал себя у людей, которые ему позволяют снимать это кино. Вот, что-то они в нем видят, что дают деньги, казалось бы, да, на самые странные, ну, как бы такие непопулярные проекты.
Очень... Да, и тут нужно совершенно сказать, да, напомню для тех, кто, может, только что присоединился к нашему разговору, вы наблюдаете проект «Раскадровка», мы обсуждаем сегодня с Людмилой фильмы румынского режиссера Кристи Пую. Вот сейчас мы говорим о фильме его последнем «Мальмкрок». Потом, значит, планируем поговорить о фильме «Смерть господина Лазареску». Тот фильм, который прославил, собственно говоря, Пую. Итак, возвращаясь к «Мальмкроку», это действительно фильм такой, ну, его даже трудно рекомендовать, да? То есть вот если спросить его, как рекомендуешь ты этот фильм, я вообще не люблю на такие вопросы отвечать. Да, потому что люди разные, разный как-то опыт. У меня есть достаточно болезненный опыт с тем, как я рекомендовал какие-то фильмы людям, и они были в изумлении и спросили меня вообще, кто я, откуда там, и что со мной не так. Но этот фильм, я бы сказал так, ну, ты вряд ли, наверное, будешь его рекомендовать, да, я не знаю, я так понимаю, что для тебя он был тягостен, но мне он был очень любопытен, ну, просто потому что мне тема интересна, мне Соловьев интересен, мне интересен... Мне интересно то, что они там обсуждают. Да, эти вопросы действительно... это действительно смелость, эти вопросы вот там перенести на большой экран. Много ли мы знаем фильмов, в которых там главные герои рассуждают о теме там непротивления злу насилием? Много ли мы можем вспомнить фильмов, где героя там как-то вот там, действительно... Ну, достаточно прямо говорят о теме смерти. Это такая не очень популярная тема, затираемая. Ну, действительно, это такой очень смелый ход. И то, что сам Кристи Пуй выбрал именно русского религиозного философа для качества основы для своего фильма, тоже, ну, как-то у меня вызывает невольное удивление. В общем, если вас интересуют все эти вопросы, если вы человек терпеливый и любящий вот религиозную философию, то да вообще философию, да, вообще вот такие сложные этические темы, то, пожалуй, этот фильм подойдет. Он мне напомнил другой фильм, я забыл его название, вспомню потом, значит, там, где тоже два главных героя, в общем, то все, что они говорят, это, говорят, о вере, боге, там, не вере.
Восточный Sunset Limited?
Да, спасибо, да-да-да. Вот, то есть тоже похоже что-то по содержанию, и такой очень-очень тоже камерный фильм, в котором, ну, все строится вокруг диалогов. Такие фильмы сложно снимать, это достаточно большое мужество. Вот, потом еще, как некоторые кинокритики отмечают, если вам мало вот всего остального, то еще многие диалоги сняты со спины. Мы не видим лиц главных персонажей, мы видим их со спины и значительная часть интерьера. Да. Потому что в фильме вот эта вот какая-то визуальная составляющая, она на самом деле тоже играет роль, создавая определенную атмосферу. Да, и, наверное, главная атмосфера фильма – это некая предчувствие конца. Сам Кристи Пую, вот само название «Мальмкрок», да, откуда оно взялось, дело в том, что это немецкое название одной деревушки в Трансильвании. То есть здесь для Пую было важно как-то... Ну, на самом деле выбрали это место, потому что оно понравилось визуально оператору. Вот показалось, что тут можно хорошо все так-то показать и снять. Вот такой одинокий дом среди заснеженного леса. В общем, придающий вот эту какую-то идею какого-то отчужденности, одиночества, умирания, зима, да, когда природа мертва. А персонажи, которые выходят на улицу в накидках, которые очень сильно напоминают накидки персонажей «Игры престолов». Вот. Ну, не знаю, я не мог, по крайней мере, отделаться от этого ощущения, от этого сравнения. Так вот, «Мальмкрок», само по себе слово в данном случае – не обязательно говорящее, но сам Пуи говорит, что для него, он говорит, мне почему-то в слове «Мальмкрок» чудится описание синдрома предощущения конца света. Да. И вот этот... А?
Рагнарёк, да. Дело в том, что... Такие вещи.
Да, ну что важно? Ну, не совсем, конечно, в таком же значении, да, ну, потому что ощущение конца есть в разных культурах и по-разному может быть выражено. Дело в том, что для самого Соловьева, да, это же, по сути, последний его, ну, он на самом деле там над другими еще вещами работал, там что-то редактировал, но если говорить о цельных произведениях, то «Три разговора» – это последнее его произведение. Он болен был, он предчувствовал, похоже, ну, и он писал об этом в своих воспоминаниях, в смысле, в своих дневниках, точнее. И его друзья тоже это отмечали, что он чувствовал, что скоро умрет. И вот это вот некое ощущение близящегося конца тоже оказало воздействие на общее настроение «Трех разговоров». А потом еще к концу жизни, ну, многие, ну, точнее, какие-то вещи Соловьев в своей голове пересмотрел. Скажем, в его произведениях более раннего периода намного больше какого-то оптимизма, ну, кажущего даже такого наивного оптимизма. Да, у него был такой проект, он верил, что вот если... как-то все христиане вместе объединятся и посвятят себя вот такому настоящему духовному деланию. А он считал, вот, в общем-то, задача христианства – это такое построение теократии, то есть такого общества, в котором вот все люди живут в гармоничных отношениях на основе христианской веры. Вот у него был такой проект, как-то он вынашивал в сердце. То к концу жизни он приходит к более таким пессимистичным взглядом на возможности человечества, вот на конец истории, появляется вот эта фигура Антихриста, которая, в общем-то, в христианском богословии служит как обозначение того, что к концу времен, да, вот такая борьба между злом и добром, они как-то обострятся. То есть будущее человечества – это не такой светлый, такой поступательный шаг вперед, все к более лучшему и лучшему и лучшему. Нет, это вот сгущение всего, да, концентрация всего. И это тоже... отображено и в диалогах. И мне кажется, что вот здесь Пуй как раз эти вещи как-то достаточно, вот это ощущение тревожности хорошо передает. И плюс к этому у Соловьева действительно есть это вот предчувствие того, что скоро что-то произойдет, что что-то сломается вот в понятном порядке вещей. И оказался прав. Ну, некоторые говорят, что легко предсказывать там катаклизм, в смысле все время предсказывать, что-нибудь да произойдет, да, рано или поздно. Но, тем не менее, вот у Соловьева это кажется достаточно предчувствие, ну, достаточно правдоподобным. И вот Пую в своем фильме это ощущение тревоги передает, да, вот это вот напряженные позы героев, какое-то вот ощущение, какое-то уединение и при этом ощущение того, что ты наблюдаешь что-то такое похожее на сон. Да, в один из решающих моментов в фильме, посередине фильма, вдруг какое-то совершенно происходит непонятное событие. Да, вот напоминающие о революции, напоминающие о каких-то вот последующих событиях, которые будут в истории, так сказать, Европы вообще и России в частности, там связанные, там, не знаю, вот, с уничтожением там, целых целых классов, да, с уничтожением того уклада жизни, которому принадлежат вот те герои, которых в фильме мы наблюдаем. Вот эта некая такая напряженность, вот она в этом фильме присутствует, там есть интересная такая динамика, то есть все собравшиеся, они представители аристократии, там есть еще слуги, один из таких слугов, Иштван его зовут. А сам Пуй говорит, что только внимательный зритель это может увидеть, я, например, не увидел. У Иштвана пистолет за, в общем, так сказать, где-то там под суртюком. Да. Не знаю уж, как это можно разглядеть, но вот, по крайней мере, режиссер выдал, да, что что-то такое есть. Вот это вот некое предчувствие какого-то катаклизма, оно в фильме присутствует. Да, и оно, в фильме, наверное, напоминает что-то такое среднее между явью и сном. Да, какая-то там девочка смеющаяся, выбегает какие-то звуки, где-то возникающие, какая-то отара пастухов, идущая прямо рядом с господским домом, да и другие какие-то вещи, которые могли бы, ну, как-то казаться странными, вот здесь они...
Ну, в принципе, как будто бы герои пленники, некие заключенные вот в этом пространстве, и этот разговор, это, как, да, такой немножко такой сновический, как будто они не могут выйти оттуда, да, и
говорить. И вот ощущение тревоги, ощущение вот этого конца, оно действительно в фильме передано, ну, именно, на визуальном, по уровню достаточно хорошо. Если сама идея экранизации может показаться спорной, то некоторые реализованные вещи, ну, мне кажется, выглядят достаточно убедительно. Да, и, конечно, ну, где вы еще найдете фильм, где, ну, прямо звучат какие-то вопросы, не знаю, там, ну, по сути, какие-то положения христианского богословия. Да, это, я считаю, что очень смелый шаг в современной такой Европе, где нужно обо всем говорить так как-то так, прикрыв ротики, так сказать, как-то хихикая в сторону, и как-то, ну что вы, что вы, нет, о таких вещах мы за столом не говорим, а здесь люди за столом только о таких вещах и говорят, да, которые вроде бы, так сказать, обсуждать в приличном обществе не стоит. Смерть, там, не знаю, христианская вера, там, не знаю, смысл жизни, антихрист, да, вот это все, так сказать, параллельно ложечкой отламывая кусочек от очень симпатичного какого-то суфле. Да, пока смотрел, кстати, захотелось попробовать. Но, в общем, действительно, это все очень так интересно звучит. Ну, вот там и сам любопытный режиссер, да, он, чтобы было понятно, в этом фильме он, помимо того, что можно было разглядеть пистолет Уиштвана, одного из слуг, он говорит, что в самом начале фильма мы можем видеть на стене, значит, карту Кёнигсберга. Это указание на одну неразрешимую математическую задачу. И это указание должно нас подвести к мысли, что в фильме нет ясных ответов, а есть просто диалог разных персонажей. Вот, и, ну, ответы есть только у Соловьева. Не знаю, кем уж надо быть, чтобы вот сопоставить карту Кёнигсберга и вот с тем, что нужно как-то вспомнить какую-то математическую задачу, я не знаю. Но как-то Пуй вот решил этого всего как-то добавить. В нем как-то сочетаются вот эта вот любовь к символизму какому-то, да, и в то же время, ну, некое, я бы сказал, действительно, это вот мастерство на уровне ощущений, да, передачи ощущений каких-то. Так вот, еще раз, да, вот возвращаясь, так сказать, к самому фильму, к некоторым вещам, которые там звучат. Кстати, вот фильм, в котором звучит следующая фраза. «Наша опора одна, действительное воскресение. Мы знаем, что борьба добра со злом ведется не в душе только и в обществе, а глубже, в мире физическом. И здесь мы уже знаем в прошедшем одну победу доброго начала жизни, в личном воскресении одного». И ждем будущих побед в собирательном воскресении всех. Да, вот такими фразами разговаривают персонажи в этом фильме. И я думаю, что просто как эксперимент, как действительно такой достаточно смелый кинематографический эксперимент, и заслуживает, ну, как минимум, внимания. Я не думаю, что многие фильмы этот посмотрят. И я очень хорошо понимаю. Когда ты просто видишь 3 часа 20 минут, это вызывает сомнение. 3 часа 20 минут философских разговоров, ну, звучит как приговор. Вот. Но если вдруг вам эти темы интересны, то, посмотрев, вы, я думаю, что будете определенным образом вознаграждены. По крайней мере, ну, у меня все эти образы и диалоги до сих пор как-то в голове вращаются. И я думаю, что вот тот внутренний разговор, с которым несколько десятилетий ходит сам к Кристи Пую, вот те внутренние вопросы, вот этот его внутренний диалог с Соловьевым, который он ведет, он сумел его как-то выплеснуть вовне. И некоторых, я думаю, что это обязательно зацепит. Ну, а мы переходим к его картине, прославившей его, «Смерть господина Лазареску». Да. Да, фильм 2005 года.
Да, он собрал Канны, получил, как я уже говорила, премию в программе «Особый взгляд». И в этот год, кстати, в 2005 году, фильм, который победил в Каннах, получил «Золотую пальмовую ветвь», это «Дардены». фильм «Дитя». В этом смысле, да, где-то такой знаковый год был интересный. И ну, такое авторское кино. И кино очень приближенное к нашей реальности, буквально просто отражение реальности. И сам Пую говорит, что очень долго, прежде чем, ну, вообще художник, и прежде чем вообще начать снимать кино, он очень долго размышлял над двумя определениями, что такое кино. Есть определение Годара: кино — это 24 часа правды. И есть определение Фассбиндера: кино — это 25 часов лжи. Вот. И ему было важно, ну, он... какого он ближе, тем более человек, который буквально своим фильмом «Смерть господина Лазаревского» практически дублирует реальность, просто это вот, ну, очень реалистичное кино, очень похожее на обычную жизнь, и он пришел к определению о том, что кино — это не то и не другое, это скорее похоже на огромную многоэтажку, где каждое окно — это вот взгляд какого-то режиссера. Мы видим, ну, они видят одну и ту же реальность, кусок реальности, ограниченное окно, да, но это же видит человек, и он видит это из своей квартиры. Поэтому, собственно, это и ложь, и правда одновременно. Взгляд человека из многоэтажки на реальность, на кусок реальности, который он смотрит. Да, и вот он к тому странному определению пришел, не склонившись ни к определению Годара, ни к определению Фассбиндера. Но люди, которые посмотрели в Каннах этот фильм, ну, мало, собственно, мало кто на него пришел смотреть, но когда он получил особый взгляд, критики удивились, как какой-то румын получил вдруг один из таких серьезных призов. Потом уже на показ, как фильма, получившего приз, уже много людей пришло. И именно все говорили, что никогда, ну, видимо, в 2005 году кино было несколько другим, и очень удивились кинокритики и зрители вот этому воспроизведению реальности. Просто фильм идет 2,5 часа, уж мы сегодня говорим постоянно о тайминге фильмов Пую, да, то есть человек не снимает короткое кино, и вот эти 2,5 часа до боли знакомой жизни.
Эти 2,5 часа, по сути, да, отображают где-то 4 реальных часа из жизни главного героя, дедушки румынского, да, с поговорящим именем Данте Ремус Лазареску. И, собственно говоря, мы вот наблюдаем 4 часа его жизни от его звонка, где он вызывает скорую, плохо себя почувствовав, до вот того момента, когда его уже непосредственно готовят к операции.
Да, при этом, проводя его на скорых, в разные больницы,
в поисках. В больницах, да, он там побывал.
Да.
Вот. И его имя в данном случае, конечно, говорящее, да, потому что здесь, ну, я так понимаю, что Кристи Пуи действительно любит всякие такие подмигивания и символизмы. Ну, вот это имя Данте, да, оно указывает на вот эти круги ада, или там чистилище, через которое проходил главный герой великого итальянского поэта и философа. Вот, и здесь только этот дедушка тоже проходит какие-то круги вместе вот с медсестрой, которая возит его из больницы в больницу, где его по разным причинам отфутболивают, ну, потому что от него пахнет алкоголем, это сразу вызывает какое-то пренебрежение, ну, и потому что это дедушка, собственно говоря, и так не производит впечатления того, что он тут собирается долго задержаться на этой...
Довольно ворчливый дедушка, надо сказать.
Да, ворчливый дедушка, да, ну, растерянный, испуганный, так сказать, обделавшийся, да, по ходу, ну, потому что он, ну, в состоянии таком уже очень, очень болезненном и слабом. Да, больницы, переполненные народом, в общем, там как раз вот в эту ночь произошла какая-то авария крупная, и людей, пострадавших в этой аварии, целый автобус там попал в аварию, раскидали по тем разным больницам. Врачи, замотавшиеся, в общем, так сказать, потерявшие, ну, какую-то всякий остатки бодрости, ясности ума, да, и вот этот вот дедушка неудобный, с которым непонятно, что делать. И, в общем, вот это вот все, вот эти 4 больницы, такие круги своеобразные, да, которые вот ада, не ада, чистилище, не чистилище. В общем, ну вот, так сказать, такое чистилище до чистилища, да, проходит этот дедушка. И это действительно, ну, такое очень, с одной стороны, фильм очень реалистичный, очень некрасивый в этом смысле. То есть он, дедушка, живущий в такой типовой грязной советской квартире, ну, одинокий дедушка. Там, с кошками, с газетами.
И буквально все герои подчеркивают, чем пахнет в его квартире, да, запах, да, неприятной
старости, да,
кошек.
И все ты чувствуешь
узнавали запах этот. Ну, это настолько все снято, потому что там и работа камеры потрясающая. Все они говорят, это буквально камеры, даже не следующие за героем, а она как будто бы, ну, как описывает, что вот герой пошел куда-то, камера такая, он туда пошел, и я за ним, как бы немножко отстающий, как будто это какой-то, ну, как бы сравнивают с ангелом-хранителем, который за этим дедушкой присматривает, да, или с каким-то растерянным зрителем, который даже не знает, что произойдет с этим дедушкой, и вот это вот ощущение такой растерянности присутствует. Вот, потрясающая работа камеры, то есть очень тесная, и при этом оператор же не отражается в зеркале, при этом как-то не мешает, ощущение в кадре очень тесно, например, какие-то люди, скорые, это носилки, что-то непонятное происходит.
И пусть оператор... проделывают, да, пытаются диагноз установить.
Да, как будто бы и не видно, что там есть оператор, и при этом видно, что там кто-то есть, но этот кто-то тоже толком не, тоже как-то растерянный, толком не знает, как бы, как куда ему деваться вообще.
Вот. И несмотря на вот это нагромождение людей, вот бегающих, суетящихся, да, вот это возникает ощущение так печально узнаваемое для любого человека, который сталкивался и с, там, не знаю, со скорыми помощями, с больницами, вот это вот ощущение одиночества человека перед лицом всего этого. Да, потому что ты как-то, ну, ощущаешь себя как вот некий такой винтик в большом механизме, ты как будто попал в какой-то конвейерный цех. Да, ну, современная больница, ну, по крайней мере, на постсоветском пространстве, судя по этому фильму, устроена одинаково, да, ну, по крайней мере, большая их часть. И это не... Да, и вот, ну, просто потому что это большая система, да, в которой, с одной стороны, есть какие-то процедуры, с другой есть реальные люди, которые делают эту одну работу из раза в раз, вот, которые устают, которые нервничают, которым вечно не додают зарплаты. Вот это вот все ощущение, оно создает это, да, вот есть вот этот дедушка, он его как бы швыряют из стороны в сторону, просто потому что, ну, все как-то устали. И, с одной стороны, то есть вот эти все персонажи, они не показаны плохими. Да, соседи, которые ворчат на него за то, что он держит этих кошек, которые там везде, все, везде гадят. Врачи уставшие, вот эта медсестра скорой помощи замученная. Да, они выглядят и правдоподобными, и очень хорошо объяснимыми. В них нету, ну, кого там, они наоборот, они как-то вроде бы кажется, что все пытаются сделать по максимуму. Они пытаются все сделать самым наилучшим образом, да. Вот, ну, как, насколько могут, да, во всех обстоятельствах. Просто как-то вот это все, оно... Все устали. Интересно, что сам Лоро Задорецкий говорит, что фильм так и снимали. Он снимался на протяжении вот этой всей ночи, говорит, и мы все устали. Да, вот эти многие сцены, они снимались, вот действительно, уставал оператор, уставали актеры, уставал сам Пуй, уставали. Все уставали. Да, вот это ощущение усталости, оно прямо транслируется туда, там, через этот фильм. И оно вот как-то показывает некую, ну, какую-то трагичную противоположность. Да, смерть – это ведь только метафизическое событие, да, это переход, ну, вот, в другую реальность. И кажется, что встреча человека со смертью, она должна быть, ну, как-то обставлена. Что-то должно быть в ней не то чтобы красиво, но благородно, да, как-то вот с достоинством. А этот фильм, он воплощает вот это ощущение антидостоинства. Да вот этот дедушка, которого ругают, которого матерят, которого костят, который писается, какается здесь на этой носилке, и там голый, брошенный, там одинокий, значит, без близких людей, вот находящихся во всем этом, это, конечно, вот ощущение такого, ну, некой такой потерянности. Сам Пуй сказал, что для него этот фильм – это притча о любви к ближнему. Да, как мне, то есть этот фильм – это вот такой действительно, опять же, опыт эмпатии, опыт... вот этого сострадания, как-то так хочется, чтобы рядом с этим дедушкой хоть кто-то оказался, да, вот тепло и как-то по-настоящему близко к нему относящийся, да, чтобы вот этой машине, вот такой предсмертной, да, в которой оказывается человек, он мог быть с кем-то, кто ему по-настоящему близок. Ну, фильм действительно в этом смысле очень остается и горькое, но в то же время он бросает вызов определенный тебе, да. Спасибо, да, всем, кто сегодня с нами был. Мы сегодня два непростых фильма обсуждали. Лидера новой румынской волны, режиссера Кристи Пую, фильм «Мальмкрок» и его фильм «Смерть господина Лазареску». Пишите свои комментарии. Будет очень приятно от вас услышать обратную связь. Спасибо. Всем пока.
До свидания.